говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» письма русского путешественника Александра Гиннесса. Сегодня письма из Португалии. Впервые в эфире 3 мая 97 года.
В эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Гиннесса «Письма русского путешественника».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого путешествия, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат каждую из этих передач. Теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника из Португалии. Слышите, самый своеобразный жанр в музыкальном искусстве Португалии – фаду. Название происходит от искаженного латинского слова «фатум» – «рок», «судьба». Получается, что любимая музыка португальцев – роковые песни. Наверное, поэтому они обычно такие грустные. Первоначально их пели моряки, отправлявшиеся на годы в рискованные океанские экспедиции. Теперь фады часто поют и женщины в строгих черных платьях в сопровождении особой португальской гитары. Но содержание песен мало изменилось за последние лет 500. Любовь, разлука, море. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять причину этого постоянства. Португалия так далеко вытянулась на запад, что уже почти от него и оторвалась. Поездка в Португалию – это путешествие на край Европы, в ту ее провинцию, которая некогда была одним из самых богатых и процветающих центров христианского мира. Португалии, до того, как я в ней побывал, меня связывала единственная ниточка, зато прочная – портвейн. Только подумать, какая причуда истории сделала изысканный напиток британских джентльменов основой русского меню. разлитый в зеленые фугасы, портвейн завоевал страну, отравив попутно мою молодость. Помнится, марки этих вин разделялись не по году урожая, а по цене. Самый популярный назывался «Зарубь-82». Зато в Лиссабонском институте портвейна его дегустируют в кожаных креслах возле горящего камина. 200 сортов, а пьют, как в нашей молодости, без закуски. Сами португальцы к своему знаменитому вину относятся без энтузиазма. Портвейн существует исключительно для экспорта в Англию, где его смакуют после обеда флегматичные британцы, не подозревая, насколько их вкусы близки жителям тамбовщины. В самом имени Португалия звучит разгадка ее славной морской истории. Порт. Порт Европы, а уж точнее всей западной цивилизации, которая воспользовалась удобными координатами, чтобы именно отсюда, с последнего бастиона континента, начать свою всемирную экспансию. В Лиссабонском порту я видел гигантские якоря, которые счел последними останками каравелл. Может быть, и не без оснований. В Португалии чтут свою мореходную историю, но она в прошлом. В настоящем эта страна производит меланхолическое впечатление. Нигде, даже в Венеции, мне не попадалась такая смесь величия и запустения. Португальская столица, чуть ли не самая маленькая в Европе, может похвастаться столь нарядными дворцами, монументами и проспектами, что заставляет вспомнить о Петербурге. Просторные авениды перерезают веселые площади, чтобы перетечь в необъятную набережную Тахо. Памятники королям, дюжинами, раскиданы по городу с помпезной щедростью. Над Лиссабонскими холмами красивой зубчаткой высится замок Святого Хорхе, по-нашему Георгий. Важные государственные дома занимают по несколько кварталов кряду, и главный из них, конечно, Адмиралтейство. Но все это городские достопримечательности. Прелесть же европейского города в обычных буржуазных улицах, где дома стоят по 300 лет без вмешательства бомбардировщиков и законов об уплотнении. Только по таким улицам и имеет смысл гулять, передвигаться без цели, от одного занятного объекта к другому, зная заранее, что чужеродное вмешательство небоскреба не обезобразит сложившийся за века до твоего рождения пейзаж. Лиссабон отнюдь не так экзотичен, как обещает его романтическое, будто списанное из Александра Грина название. Красота этого города в европейской смеси пышности с облезлостью. Стены в какой-то особой древней плесени. Трещины причудливым узором то ли украшают, то ли уродуют дворцы. Все памятники заросли голубиным пометом, кроме одного, кажется, последнего. Монумент португальским воинам, отдавшим жизнь за победу Антанты. Лиссабон стоит в руинах былого рассвета, и в этом смысле Португалия поучительна и представительна, как и вся Европа. В Старом Свете ты никогда не знаешь, где, правильнее, когда находишься. Европа живет в одновременном историческом пространстве, где так смешаны эпохи, что единственной стилевой доминантой неизбежно остается декаданс. Европейские руины – наслаждение архитектурного гурмана. В конце концов, современный человек при слове «культура» представляет в себе обязательно статую с отбитыми руками или портик с прореженной, как старческая челюсть, колоннадой. Нам трудно счесть за подлинник, уцелевший без изъяна. Только порченные истории мы согласны принять за чистую монету культуры. Может быть, зараза декаданса в нашем взгляде, который, как опытный развратник, выбирает из толпы краснощеких девиц, затянутую в траур прелестницу с болезненной худобой.
Angola colegue, oh.
Португальцы создали первую заморскую империю нашего времени. В 15 веке их каравеллы открыли морской путь в Азию и принесли своей стране славу и деньги. Васко да Гама, самый знаменитый португалец, вывел Европу из средиземноморской колыбели. Именно португальские колонии в Африке, Индии, Китае, Японии, Индонезии, Бразилии, даже в большей степени, чем Колумб, преобразовали западную цивилизацию в планетарную. Интересно, что каравеллы везли домой товары, которые никак не назовешь необходимыми. Добравшись до Индии, Васко наполнил трюм своего корабля перцем, имбирем, корицей, гвоздикой, мускатом и ювелирными украшениями. Есть какое-то противоречие между дерзостью эпохи великих географических открытий и ее непосредственными плодами. Стоило ли открывать новый мир, чтобы набить европейские кухни пряностями, перекраивать карту ради изысканного обеда? Однако необходимость не может двигать прогресс. Только неутоленная жажда лишнего сдвигает горы, меняет политические системы, завоевывает земли и моря. Лишнее отличается от необходимого тем, что без последнего жить нельзя, а без первого не хочется. Заморские экспедиции придали португальской архитектуре оригинальные нюансы. Местная готика полна географических мотивов. Глобус стал обычной архитектурной деталью древних церквей. На порталах монастырей изображены мореходные инструменты. Соборы уделяют равное место христианским святым и чужеземным диковинам, слонам, пальмам, жирафам. Новооткрытый мир, его величие и разнообразие вдохновлял древних зодчих на неведомую раньше широту взглядов. Слава великой эпохи каравелл отравила португальскую историю. Она всегда ревновала к своему прошлому. Сползая в политическую заурядность, проигрывая соревнования другим имперским державам, транжиря колониальное золото на английскую мануфактуру, Португалия лелеяла свой золотой век, когда жил великий Васко да Гама, а лучший поэт страны Камоэнс воспевал его открытие.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Португалии».
Каждая европейская страна гордится своим золотым веком, тем взлетом национального духа, который заставляет современников с тоской оглядываться назад. Ведь даже высший рассвет Европы называется ренессансом, то есть возрождением чего-то прекрасного, но уже некогда бывшего. Европа порабощена своей долгой историей. Накопленное веками культурное богатство оборачивается бременем Золотого века. Лучше всего об этом размышлять в европейских музеях. В Америке музей – аттракцион. Тут сохраняется первичный смысл этого института – собрание диковин, кунсткамера. Обильные толпы посетителей, не задумываясь, усаживаются на пол, чтобы повнимательнее рассмотреть какой-нибудь шедевр. Картины в американских музеях всегда заново реставрируются, чтобы было хорошо видно. Американцы относятся к искусству так, как оно заслуживает, с любопытством. В Европе и музеи старые. Дворцы, замки, поместья и особняки становились музеями постепенно, и даже сейчас они еще не закончили переход в иное состояние. Что такое Кремль? Сокровищница русского искусства или резиденция правительства? Музей или политический символ? Каждая европейская столица, Лиссабон располагает набором приличных музеев. Лучший из них тот, что основал армянский нефтяной магнат и филантроп Гульбенкян. Его собрание попало множество полотен из Эрмитажа, проданных Сталином в 30-е годы. Несмотря на то, что большую часть коллекции Гульбенкян вернул России, и здесь, в Лиссабоне, на задорках Европы осталось немало картин, некогда украшавших российские музеи. Впрочем, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Какие-нибудь малые голландцы, кочуя из одной столицы в другую, повсюду служат общему делу, создают универсальную европейскую культуру. Тем хороши музеи, что каждый из них представляет собой спрессованную панораму истории. Музей – инструмент познания, учебник, трактат, энциклопедия. Сама экспозиция с ее мерным чередованием эпох и стилей провоцирует посетителя на обобщение, на поиск универсальной закономерности, приложимы ко всему Старому Свету разом. Западная цивилизация всегда колебалась между разумом и чувством. История ее духа – раскат качели между умом и сердцем. В каждой крайней точке достигала рассвета одна из потенций – ясная, внятная, светлая, разумная античность. Оттуда качок в иррациональный мир Средневековья с его пламенной верой и пламенной готикой. И новый откат в трезвое царство разума. История набирает сил для похода за равенством, братством и счастьем для всех. Эпоха просвещения готовит философскую почву для прорыва в мир чистого разума, для интеллектуального апофеоза. И он произошел, Великая Французская революция, со всеми вытекающими последствиями, среди которых может быть самая важная романтическая реакция, опять возрождающая культ чувства, лирической стихии, нерассудочного полета. И все это опять обменивается на позитивные ценности научно-технической революции, чтобы вновь привести к тотальной власти рациональной догмы революции в России. Качели раскачиваются, но амплитуда становится все короче, хотя последствия каждого поворота все страшнее. Но вот постепенно Старый Свет, устав от идеологических метаний, успокаивается, остывает страсти, входит в моду теории заката Европы, остановки истории, прекращения хода времени. Наступает равновесие сил, всемирный застой, мертвый сезон. Сегодня Старый Свет, решусь выговорить, не производит своего специфического стиля. Европа, как современница и участница общей человеческой истории, потеряла свою исключительность, свою самобытность. Конечно, все это не помешало мне увидеть Португалию во всей прелестной уникальности ее облика. С гордыми пустыми замками, чьи стены как будто сами по себе выросли из терракотовой земли. Сейчас на замковых площадях устраивается португальская коррида, которая отличается от испанской тем, что быка убивают не на арене, а за кулисами. Прекрасно португальское побережье с отвесными, пришедшими из приключенческого романа скалами и уютными пляжами, где сушат лодки и рыбу. Я уже никогда не забуду португальский пейзаж, который делают неповторимым пробковые дубы. Пробка – один из главных предметов сельскохозяйственного экспорта. Каждые 9 лет с деревьев сдирают кору, и уголенные дубы стоят на рыжих холмах, как в черных чулках. Я попал в Португалию, когда перестройка в ней уже закончилась. Теперь никто не любит о ней вспоминать. Даже самый большой подвесной мост в Европе через реку Тахо называется теперь не как раньше, в честь Салазара, а просто «мост». Да еще иногда в речи нашего гида ностальгически проскакивали ангольские города. То ли у него родственники там были, то ли земля. В целом же Португалия сегодня заурядная часть континента. Европа сжимается, повсюду тают границы, не только политические, но и культурные. Телевизор в Лиссабоне легко перескакивает с языка на язык, и прогноз погоды от Стокгольма до Гибралтара. Португалия, которую столько лет считали самой глухой из европейских провинций, не ближе и не дальше к центрам континента, чем любая другая страна этой части света. Все здесь как всюду. Что ж, Европа вступает в новую, наверное, последнюю стадию своего существования. Завершились вековые споры и династические свары. Преодолев искушение утопиями, Европа, кажется, впервые не тоскует по своему золотому веку, а ждет его. И в этом будущее Соединенные Штаты Европы становятся близки Соединенным Штатам Америки. В конце концов, что есть Америка, как не десант Европы в свое же будущее? Разве не европейская по преимуществу культура восторжествовала на просторах нового света? Путь каравелл, начатый Португалией 5 веков назад, завершается. Мир становится, наконец, единым. Эти письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета, что особенного посмотреть, где важнее всего побывать и как интереснее всего пообедать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самое интересное, потому что самая старая, часть Лиссабона – Альфама. Основанный еще маврами район пережил великое землетрясение 1755 года, чтобы донести до сегодняшнего дня то ли мусульманскую, то ли средневековую тесноту и безразличие к порядку. Однако, если упадок прошловекового величия в остальном Лиссабоне вызывает уныние, то Альфама, которая стоит уже лет 300 без ремонта, жизнерадостна и живописна. Больше всего Альфаму красит стиранное белье. Развешенное на фасадах, оно служит городу пестрым театральным занавесом. Кажется, что вот-вот просто не раздвинутся, и начнется веселое представление из сказок про Буратино или Пучинелло. Есть некая, давно подмеченная художниками-классиками, справедливость в том, что бедность бывает живописной. Самый необычный пейзаж Португалии украшает ее южное побережье – Альграви. Волны выили глубокие каверны в огненно-рыжем песчанике отвесных скал. Пещеры, соединенные пробитой водой туннелями, образуют фантастические лабиринты, по которым привольно гуляет ветер и туристы. Обычно в Португалии едят рыбу. Особенно хороши жареные на решетке сардины, которых мы привыкли встречать только в консервных банках. Однако настоящий португальский обед – это бакалау. Это высушенное до твердости дерево треска. Иногда из нее и впрямь делают балки в потолках рыбацких хижин. Чтобы вернуть рыбу в съедобное состояние, ее сутки отмачивают в холодной воде, а потом запекают с грибами. Сушеная треска никогда не портится, поэтому ею кормили моряков на каравеллах. Так бакалау приняло непосредственное участие в великих географических открытиях, о которых за обеденным столом в Португалии вспоминают так же часто, как и всюду.
Вы слушали радиоочерк Александра Генница «Письма русского путешественника из Португалии». В передаче звучала музыка Эрика Сати и народные португальские песни «Фаду» в исполнении ансамбля «Берты Кардосы».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» – «Закат табачной империи». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 1 мая 97 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Закат табачной империи». Ведет передачу Марина Ефимова. Кури-кури.
«Докури свою сигарету, и когда докуришься до смерти, скажи святому Петру у райских врат. Мне ужасно неловко заставлять вас ждать, святой Петр, но я должен выкурить еще одну сигарету».
Этот популярный стишок 47-го года сейчас кажется пророческим. Американцы объявили табак ядом, борьба с курением поднялась в сферы большой политики. В Чикаго генеральные прокуроры 24 штатов готовятся к решающему и, может быть, последнему удару по позициям табачных королевских домов. Филипп Моррис, Р.Дж.Р. Рейнольдс, Браун и Уильямсон, Аризона А.Г. и других, подаривших миру такой соблазн, как сигареты Филипп Моррис, Кеммел, Уинстон, Салем, Вирджиния Слимс и Мальборо. Впервые за историю столетней войны между противниками курения и табачной индустрии, войны, которая еще 3 года назад казалась безвыходной, представители табачных компаний выкинули белый флаг и предложили условия капитуляции. Если Конгресс в будущем защитит их от судов, то они готовы в течение 25 лет выплатить $300 миллиардов в фонд лечения болезней, вызванных курением, обязуются отказаться от реклам, на которых изображены люди и вообще живые существа, а также прекратить продажу сигарет подросткам. Крестовый поход на курение фактически начался после Первой мировой войны, которая ввела в обиход сигареты. Первыми крестоносцами были врачи, затем к ним присоединились матери подростков, тысячами гибнущих от астмы, общественные деятели, знаменитости. Победоносным ударом по курению стали несколько телекадров, в которых умирающий от рака легких актер Юл Бриннер говорит:
«Когда вы увидите эти кадры, меня уже не будет в живых. Но я хочу, чтобы вы вспоминали меня каждый раз, когда закуриваете сигарету».
Однако перелом в расстановке сил произошел тогда, когда второй фронт открыли юристы. Вот как это описывает нью-йоркский журналист Кевин Сак.
«Первому пришло в голову судить табачные компании за торговлю ядом генеральному прокурору штата Миссисипи Майклу Муру. В мае 1994 года Мур подал в суд иск на одну из табачных компаний с требованием оплатить лечение заядлого курильщика, который четверть века курил сигареты этой фирмы и теперь лечился от рака легких за счет штата, поскольку у него не было медицинской страховки. Этот поступок прокурора был расценен одними как невероятная смелость, другими как невероятная нелепость и почти всеми как акт политического самоубийства. На самом же деле это был прецедент. У прокурора из Миссисипи тут же нашлись последователи, генеральные прокуроры других штатов. Однако суды они один за другим проигрывали, и дело до поры до времени казалось безнадежным. Как вдруг на очередном суде во Флориде, где иск подавал не штат, а адвокат человека, курившего сигареты 44 года и теперь умиравшего от рака, присяжные впервые в истории вынесли вердикт – виновен. И присудили табачной компании Браун и Уильямсон заплатить семье больного $750 тысяч. Это решение словно открыло шлюзы, и сейчас различными компаниями, производящими сигареты, судятся по всей стране 60 адвокатских фирм.
Как объясняют этот новый юридический феномен правоведы, специализирующиеся на табачной промышленности? Наш корреспондент Юрий Жигалкин побеседовал с профессором Юго-Западного университета в Лос-Анджелесе Аланом Келнаном.
Вы не находите, что ситуация выглядит несколько абсурдной? Табачные компании отдают под суд за то, что они занимаются сугубо законной деятельностью, производством сигарет. Не обязательно. Генеральные прокуроры нескольких штатов, как и некоторые частные лица, представляют дело таким образом, что вина табачных компаний заключается не в производстве вредной для здоровья продукции, а в том, что они намеренно скрыли доступную им информацию о летальных последствиях курения. В результате, утверждают истцы, потребители не знали полной правды о том, на что они себя обрекают, покупая сигареты. То есть они стали жертвами обмана.
Но на каждой пачке сигарет уже десятилетиями появляется предупреждение, что курение опасно для здоровья. Там открытым текстом говорится, что оно вызывает рак. Чем больше можно напугать потребителя?
Действительно, начиная с 60-х годов, правительство обязало производителей помещать на каждой сигаретной пачке извещение о некоторых из опасных последствий курения. Проблема состоит в том, что не было упомянуто то, что оно неизбежно превращается в пагубную привычку. Теоретический вывод. Если подростки, начавшие курить из юношеского желания выделиться, не знали изначально, на что они себя обрекают, то к моменту взросления курение становится частью их личности. Они уже не способны бросить курить, даже зная о всех печальных последствиях.
Тем не менее, откровенно говоря, вряд ли найдется человек, который бы не знал, что курение – это привычка, от которой трудно избавиться. Что может изменить признание этого факта табачными компаниями?
Если вы, производитель продукта, десятилетиями представляли его как здоровый и модный аксессуар жизни, сформировав тем самым отношение к нему нескольких поколений, то, возможно, необходимо открыто признать свою хотя бы частичную вину за то, что курение пустило глубокие корни в обществе.
Прерву интервью с профессором Келленом, чтобы проиллюстрировать его слова. В 1946 году компания RJR Reynolds, производитель сигарет Camel, умудрилась выпустить рекламу медицинскую, утверждавшую, что большинство врачей курит именно Camel, потому что эти сигареты снимают стресс. На рекламе 1948 года популярный тогда актер Рональд Рейган, сверкая белоснежными зубами, уверял, что его любимые сигареты Chesterfield самые легкие. Реклама умело подманивала и женщин, например, обещанием, что курильщики никогда не толстеют, или сногсшибательной элегантностью Вирджинии Слимс, рядом с которой на рекламе несчастные, неэмансипированные и некурящие женщины начала века мыли полы, например, и подстрекающая надпись «Ты прошла долгий путь, бэби». Были рекламы, точно рассчитанные на подростков. Этим грешила, в частности, фирма RJR Reynolds, которая изобразила на рекламе Кэмела верблюда Джои, немедленно ставшего популярным у школьников. А знаменитый ковбой Marlboro Man с сигаретой в зубах, тоже умерший, к слову сказать, от рака легких, по верному замечанию одного журналиста, стал во всем мире символом не Дикого Запада, а Запада как такового.
Американское увлечение нашего времени – здоровый образ жизни. Курение все больше вытесняется из общественного бытия. Чем это обернется для табачной промышленности? Она уже давно все больше ставит на доходы от экспорта, на производство сигарет за рубежом. Например, Китай – перспективный рынок для американских компаний. Здесь, в Соединенных Штатах, я думаю, будут введены новые ограничения на рекламу и на продажу табака. Но ведущие компании не разорятся. И табак, конечно же, не будет запрещен.
На волнах радио «Свобода» передача «Закат табачной империи». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к интервью Юрия Жигалкина с профессором Келленом.
Истцы хотят большего, чем моральное удовлетворение. В идеале они требуют, чтобы табачные компании материально возместили, компенсировали потери каждого курильщика, имевшего несчастье тяжело заболеть. Вы считаете, что это наказание адекватное преступлению?
Действительно, я считаю, что вынесение подобного рода тяжб в качестве судебных дел ставит систему правосудия в сложную ситуацию. Дело в том, что конкретного законодательства, которым можно было бы руководствоваться в рассмотрении таких исков, не существует. Это приводит к совершенно противоположным вердиктам. Исторически, вплоть до 1992 года, суды отвергали все попытки получить компенсации с производителей сигарет. Тогда превалировала логика, что курильщики добровольно обрекают себя на проблемы, связанные с курением. Но дело во Флориде – свидетельство того, что настроения меняются, и, соответственно, решения судов отныне непредсказуемы. Это не совсем здоровая тенденция, поскольку появляется сильный соблазн начать тяжбу с табачными компаниями в надежде на авось. Поэтому, на мой взгляд, лучшим решением проблемы будет законодательное решение, то есть создание нового свода правил и законов, а не импровизационные судебные разбирательства.
Как вы вообще объясняете эту внезапную всеобщую атаку на табачную индустрию? Чем она может ей грозить? Не доведут ли ее судами до банкротства?
В кровь и плоть американской этики вошел принцип «не лги». Не обманывай. Сигаретные компании, я бы сказал, красочно попались на этом обмане. И мы сейчас наблюдаем лишь последствия понятного негодования.
Вот что имеет в виду профессор Келлан. Действительно, представители табачных компаний иногда вели себя как двоечница, учившаяся когда-то со мной в одном классе, которая на вопрос учителя, почему она не сделала уроки, сказала, что у нее был разрыв сердца. В удостоенной пулитцеровской премии книги Ричарда Клюгера «Ashes to Ashes», что одновременно значит и «прах к праху» – формула, произносимая на похоронах, и «пепел к пеплу». Так вот, в этой книге автор описывает телеинтервью 1976 года с главой научного отдела фирмы «Филипп Моррис» Хельмутом Окехамом.
Ни один компонент, найденный в табаке, заявил тогда Уокихэм, не находится в такой концентрации, чтобы приносить вред. А сами компоненты вредны? Да все может быть вредным, раздраженно сказал Уокихэм, даже яблочное пюре. Не думаю, заметил телеведущий, чтобы кто-нибудь умер от яблочного пюре. Только потому, что его едят понемногу, ответил сотрудник фирмы Филипп Моррис.
Но это все же было 20 лет назад. А всего какой-нибудь месяц назад, по свидетельству газеты «Miami Herald Tribune», Эндрю Шиндлер, президент компании RJR Reynolds, заявил под присягой, что и он не верит, будто табак может быть причиной каких бы то ни было заболеваний. «Честно говоря, — сказал он, — я думаю, что к табаку и привыкают не больше, чем, скажем, к моркови». «Морковомания?» — изумился судья. «Да, — ответил Шиндлер, — британцы провели такое исследование». Как уже сегодня говорилось, вопрос о том, является ли табак наркотиком и является ли заядлый курильщик фактически наркоманом, стоит во главе угла юридической стороны антитабачной кампании. И на днях именно с этим был связан другой юридический прецедент. На очередном суде против табачной кампании в Северной Каролине федеральный судья Уильям Остин признал табак наркотиком и постановил, что правительственная организация Food and Drug Administration имеет право регулировать продажу табака и особенно его доступность для подростков. Скажем, будет решено, что табачный киоск не может находиться ближе, чем в полукилометре от школы и от игровых площадок. Хотя это решение судьи не будет действительно без утверждения Конгресса, его шумно приветствовали борцы с курением. И один из них, довольно неожиданный, участвует сегодня в нашей передаче.
Меня зовут Патрик Рейнольдс, я внук Арджея Рейнольдса, создателя известной табачной компании, выпускающей сигареты Camel, Winston и многие другие. Но я не хотел получать доход от продукта, который приносит людям такой вред. Единственное, что я помню об отце, это как он умирал от болезни, вызванной курением. Он умер от тех самых сигарет, которые обогатили нашу семью. Я любил отца, и его смерть принесла мне горе, тень которого до сих пор лежит на моей жизни. Я стал профессиональным борцом с табачной промышленностью и одним из лидеров борьбы за некурящее общество. Я думаю, что это очень важная работа и собираюсь посвятить ей всю свою жизнь.
Но в Америке уже был один такой опыт. В 30-х годах сухой закон привел к чему? К самогону, к бутлегерству, к расцвету мафии.
Мы же не предлагаем наложить запрет на изготовление и продажу табачных изделий. Мы требуем лишь повысить налог на сигареты. В Америке он, кстати сказать, самый низкий в мире. И мы считаем, что его не повышают потому, что Конгресс получает от табачных фирм значительные суммы денег на проведение избирательных кампаний. И по той же причине подростки могут покупать сигареты из-под прилавка, даже если они младше 18 лет. Алкоголь запрещено продавать людям младше 21 года. То же правило необходимо ввести и для сигарет. В Америке 60% заядлых курильщиков начали курить в возрасте до 14 лет и 90% до 19 лет. Так что фактически курильщиками становятся дети.
Не кажется ли вам, что вы боретесь с человеческой природой?
А что такое человеческая природа? Никто не родился с сигаретой в зубах, а первая попытка закурить всегда кончается приступом кашля, если не рвотой. В курении нет ничего естественного. Подростки начинают курить не из физической потребности, а исключительно из психологической, в частности, из чувства противоречия или чтобы доказать свою независимость.
Люди употребляют алкоголь тысячи лет, курят более 500. Вы хотите избавить человечество от таких долгих привычек?
В Соединенных Штатах всегда курили в самолетах. И несколько лет назад меня также вот спрашивали, неужели вы думаете, это реально, чтобы в самолетах запретили курить? И что мы видим сейчас? В 21 веке курение станет таким же причиндалом прошлого века, каким сейчас является конка. А когда-нибудь мы будем восклицать, неужели раньше люди курили? Не может быть.
Did people ever smoke? They said someday you'll find all who love are blind.
На волнах Радио Свобода передача «Закат табачной империи». Ведет передачу Марина Ефимова. Well, Недавний ностальгический для курильщиков фильм «Дым» сопровождался в некотором роде прощальной песенкой, которую мы выбрали для нашей сегодняшней передачи. «When a lovely flame dies, smoke gets in your eyes». «Когда то, что вы любили, сгорело дотла, дым ест глаза». В мощном хоре противников курения едва слышны сочувствующие и еще реже протестующие голоса. Один из них принадлежит жителю Нэшвилла Джеку Чамберсу, написавшему письмо в газету «Нью-Йорк Таймс».
«Хочу напомнить тем, кто рисует курильщиков беспомощными жертвами табакомании, что миллионы этих самых курильщиков в одной только Америке бросили курить по собственной воле и без помощи врачей. И если в большинстве стран мира курит каждый третий человек, то в Америке каждый четвертый. Но дело не только в этом. В праведном гневе на табачные компании нынешние крестоносцы случайно или намеренно забыли о личной ответственности. Мне кажется, это опасным. Не только потому, что это явно несправедливо и, скорее всего, приведет к жульничествам и вымогательствам, как со стороны курильщиков, так и адвокатской братьи, но и потому, что это общая тенденция последних лет в американском обществе – уменьшать личную ответственность за свое поведение, за свою семью, за свою судьбу.
Еще один протестующий голос принадлежит человеку по прозвищу «Сигарный царь». И именно царь, а не король. Автору бестселлера о сигарах Ричарду Хакеру, с которым беседует Рая
Вайль.
Борьба с курением содержит в себе опасный прецедент, когда правительство насильно предписывает своим гражданам здоровый образ жизни. А что, если завтра они решат, сахар настолько вреден, что нам следует отказаться от десерток, а через неделю придут к заключению, что зеленый цвет вредит нашей психике? Одному Богу известно, куда заведет нас эта охота на ведьм. Одно ясно, это опасно.
А как вы относитесь к судам над табачными компаниями?
В конечном счете, это может привести к деградации нашей экономики с возможными последствиями для всего мира. Если бы американцы знали, как пополняют государственную казну табачные компании, они бы дважды подумали, прежде чем судиться с ними. Я уж не говорю о фермерах, выращивающих табак. Что будут делать они? Сколько людей окажется без работы, без средств к существованию?
В одном из немногих писем в «Нью-Йорк Таймс» житель Филадельфии Эл Липпинкот пишет, что неминуемое повышение цен на сигареты в связи с тем, что правительство увеличит налог на их покупку, ударит по рабочим, которые в большинстве своем курят и вряд ли откажутся от этой привычки под нажимом апологетов здоровья и красоты. А сигареты, цены на которые дошли до $2 с лишним за пачку, и без того составляют значительную долю их бюджета. «Я сам врач-гастроэнтеролог», — пишет Липпинкот, «и думаю, что если уж говорить о повышении налога на вредные продукты, то начать надо с хамбургера, с Биг Мака. Американские курильщики кто как может уворачивается от необходимости расстаться с вредной привычкой. Например, многие бейсболисты вернулись к лакомству своих прадедов, к жевательному табаку, и болельщики уже, разумеется, стали перенимать эту моду. Или, скажем, как-то незаметно стало вдруг считаться, что сигарета вредна, а сигара – лакомство дедов. Не очень. Вот какую причину увлечения сигарами выставляет Ричард Хакер.
Как вы объясняете, что именно сейчас, в разгар борьбы с курильщиками, стали один за другим открываться сигарные бары, салоны?
А вот это уже чисто американская черта. Мы свободный народ и не любим, когда нам указывают, как надо жить. Запреты в Америке никогда не приводили к положительным результатам. Достаточно вспомнить сухой закон во времена депрессии. Сигарный бум в стране – это реакция. Чем больше будет появляться антиникотиновых законов, тем больше будет открываться сигарных салонов и клубов, тем больше будем мы курить.
Недавно в газете «Нью-Йорк Пост» как раз карикатура была на эту тему. В подвесной строительной люльке у 30-го этажа стоят трое, а по карнизу к ним осторожно продвигается четвертый. Внизу толпа собралась, все волнуются, кричат, полицию надо вызвать, это самоубийцы. А швейцар успокаивает их, да не собираются они вовсе прыгать. Это наша новая курительная зона.
Вот видите, мы даже шутить еще способны. Помните замечательного актера Джорджа Бернса? Он прожил 100 лет и курил по 25 сигар в день. Джордж был моим близким другом. Однажды при мне он впервые купил 10-долларовую сигару, а всем известно, что Джордж всегда курил дешевые сигары, и сказал, если я плачу за сигару $10, я должен сначала с ней пообедать и переспать. Джордж любил шутить на эту тему.
Да, я помню, он как-то рассказал, что его личный врач всю жизнь советовал ему бросить курить, потому что у него, у Джорджа, слабые легкие. А где сейчас этот врач? Спросил кто-то из зала. О, он давно уже умер, попыхивая свои неизменные сигары, сказал Джордж Бернс.
Он, кстати, пережил 4 своих докторов, и все они умоляли его бросить курить.
Тут, кстати, вспоминается и шутка президента Франклина Рузвельта. Когда его спросили, почему он курит сигареты в таких длиннющих мундштуках, он ответил: «Потому что мой врач советует мне держаться от сигарет как можно дальше». Конечно, в противовес этим шуткам можно привести сцену, описанную в одной из недавних статей.
На суде в Джексонвилле обвинение продемонстрировало видеозапись из палаты 49-летней мисс Коннор, умирающей от рака легких. Присяжные смотрели, как усохшее, неопределенного пола и возраста существо безуспешно пыталось проглотить лекарство и отчаянно боролось за каждый глоток воздуха. Судья Некман был не в состоянии вынести это зрелище больше 1.5 минут. «Остановите пленку», — сказал он. «Если она так сильно подействовала на меня, то так же подействует и на присяжных, и они не смогут непредвзято взглянуть на дело».
В сегодняшней передаче мы говорили не только о правовой и психологической, но и об экономической стороне дела, и в частности о той компенсации в $300 миллиардов, которую предлагают раз и навсегда выплатить табачные компании. Для тех, кто очень забеспокоился о судьбе табачных компаний, я хочу заметить, что по убеждению многих экономистов, половину этой суммы практически заплатят курильщики, которые вынуждены будут покупать подорожавшие сигареты. Элизабет Веллан, президент Общества науки и здоровья, на днях сказала:
«За долгую историю табачные компании привыкли к кризисам и умеют с ними справляться. Будьте уверены, из каждого брошенного в них гнилого лимона они сделают лимонад».
Судя по информации в журнале US News and World Report, табачные гиганты RJR и Philip Morris уже передислоцируют войска. Взамен рекламным стендам, которые, вероятнее всего, запретят, они полным ходом создают рекламу в интернете. И скоро владелец компьютера сможет купить сигареты, просто нажав на мышь. Однако главное последствие табачной войны, как уже предупредил профессор Келлан, состоит в том, что табачная империя переводит свой ядовитый соблазн из нового света в старый. И не только в Азию, но и в Африку, в Восточную Европу и в Россию. Экономический обозреватель журнала US News пишет: «Урок, который извлекли табачные компании из последних событий в Америке, ясен. Drunk на Хостон. Go East. Вперед на Восток. Так что берегитесь». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Закат табачной империи». В программе участвовали Рая Вай и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барба.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».